Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и мы ждем в нашей студии председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову, которая задерживается, но обещалась быть в ближайшие минуты, поэтому начнем программу «Пиджаки» без пиджака, буквально, и сейчас уже есть возможность вам, нашим радиослушателям, до Эмилии Слабуновой высказать свою позицию по тем вопросам, скажем так, по тому вопросу, с которого мы начнем с ней эфир. А вопрос очень простой. Мы с ним уже как-то свыклись. Это продление очередной санкций, контрсанкций и всего этого дела. Я напомню, что страны Большой Семерки договорились как-то продлевать санкционное давление в отношении Российской Федерации. В ответ на это сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил разработать план действий по продлению контрсанкций со стороны Российской Федерации до конца 2017 года. Здесь есть определенные как минусы, так и плюсы. Но минусы очевидны. Это доступ наших финансовых институтов на финансовые рынки Европы по-прежнему будет ограничен, по-прежнему наши предприятия будут испытывать проблемы во взаимодействии с европейскими партнерами, и не только с европейскими. По-прежнему у нас будут возникать определенные проблемы для политических кругов, для прямого контакта практически не будет, кроме как на высшем уровне или на уровне Министерства иностранных дел. В общем, этот букет проблем остается. С другой стороны, наши производители молили наше правительство дать хоть какую-то перспективу. Ну, в смысле, если вы заявляете о некотором импортозамещении, дайте время импортозаместиться. А временной горизонт в год вообще ни о чем. В два года тоже практически сложно реализовать. А здесь уже вырисовывается, ну, сколько? Как минимум три полновесных года, за которые наши производители могут что-то где-то импортозаместить. Какие-то успехи локальные есть, прежде всего, в сельском хозяйстве, но конечно, этого пока недостаточно. Конечно, наши сыры по-прежнему еще не те сыры, которые мы едали до введения контрсанкций. Но так или иначе, какой-то процесс идет, движется. Поэтому ваше отношение к взаимному продлению санкций и контрсанкций, пожалуйста, 7373948, и потом я запущу голосование, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, я даже не знаю, как вот сказать, стыдно, что как бы вот что мы без колонок, так, наверное, и есть.
Стыдно за что? Подождите, вот сейчас вот не очень внятно прозвучало.
Что еще раз?
За что стыдно?
Ну, то, что вот наша страна, как нас называют, так, за глаза, без заколонкой, вот таким мы, собственно, и являемся.
Ну, как поговаривают, санкции и контрсанкции – это возможность как раз, ну, как-то быть не только бензоколонкой, но и начать уже что-то делать руками.
Ну да, я согласен. Только вот непонятно, почему наши золотовалютные резервы лежат в Америке по 2%, а вот чтобы нам стать конкурентоспособными, наши производители вынуждены просить деньги под 15, под 20%.
Это вы намекаете на то, что мы по-прежнему из-за своего финансового рынка не можем нормально обеспечить наших производителей финансовыми ресурсами. Вот эта борьба вечная монетаристов за то, чтобы снизить уровень инфляции. Я все это прекрасно понимаю. Но вы рады за наших производителей, что эти контрсанкции продлятся или как?
Ну, собственно, наверное, да, есть какая-то польза. Во всяком случае, хоть какой-то шанс.
Есть, хорошо.
Я думаю, что вот пока Единая Россия у нас в власти, ничего нам не поможет. Вот так вот. Это мое личное мнение.
Спасибо, принимается. Я запущу голосование. Ну вот, опять заговорили о продлении санкций, контрсанкций. Вы скорее приветствуете. 134-21-35. Ну, какая-то ясность для наших производителей появилась. Вы сокрушаетесь по этому поводу, потому что вам неудобно, как потребителю. Это 134-21-36. Да и как производителю тоже, может быть, кстати, очень неудобно. Это 134-21-36. 134-21-35. Вам скорее нравится то, что все это продлевается. И 134-21-36 скорее не нравится. Все, голосование началось. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Это Славик Калагрива. Вы знаете, здесь очень интересно посмотреть с точки зрения, если люди находятся, например, как я вот сейчас в Костромской области, в провинции. Это, конечно, страшно далеко от, в свое время классик говорил, страшно далеко они от народа. И вот эти санкции, то хоть, кстати, и не было бы этих санкций, все равно, как предыдущий правильно сказал, любому предпринимателю, коммерсанту необходимо было брать под огромные проценты кредиты. И при этом, как он правильно заметил, деньги от вырученной продажи нефти, газа, других сырьевых ресурсов, и кроме того, всех хозяев России, скажем так, отгружается туда. Вот здесь какой-то, понимаете, когнитивный диссонанс наблюдается. Деньги туда отгружаются под 1%, под 0,5%, а здесь предприниматели должны честно труженить. Вот знаете, как...
Мы эту позицию уже выслушали, но вы можете сейчас о чем-то ином заявить, например? Зачем вы повторяете предыдущего слушателя?
А потому что невозможно заниматься бизнесом под 15-20%.
Все, принимается. Но это, еще раз напомню, уже прозвучало. Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко», к нам присоединяется. Эмилия Эдгаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, с чего мы начали? Санкции, контрсанкции. G7 говорит, давайте продлим и усилим давление на Россию. Россия в лице премьер-министра говорит, давайте разрабатывать свои контрсанкции до конца 2017 года. Мы во всем этом варимся, голосуем. И вот результат нашего голосования. 61% наших слушателей скорее приветствуют продление вот этих санкций и контрсанкций, 39% по этому поводу негодуют. Позиция Эмилии Слабуновой, партии «Яблоко», пожалуйста.
Общение между государствами на уровне санкций, антисанкций – это крайне неэффективно, непродуктивно, сказывается не самым лучшим образом на экономиках обеих сторон. А наша позиция заключается в том, что мы в условиях обостряющейся конкурентной борьбы, в условиях, когда основными экономическими единицами являются не национальные экономики, а макрорегионы, мы должны консолидированно сейчас заботиться о том, чтобы Европа вместе с Россией выглядели достойно на международном конкурентном рынке и были конкурентно способны. Если мы хотим в будущем занимать достойное место и обеспечить достойное будущее нашим детям.
Ну, это как любовь, это такой обоюдный процесс. Невозможно же все время стучаться, напрашиваться, уговаривать. Ну, вот Путин тоже в греческом издании опубликовал свою статью, где опять предлагает задуматься о строительстве единого пространства от Лиссабона до Владивостока. И вы, наверное, это приветствуете. Но невозможно же в одну калитку как будто это играть.
Дело в том, что когда речь идет об игре в одну калитку или в одни ворота, это уже не игра. А философия игры, логика игры, есть целая наука теперь об играх, которая говорит, что всякое нарушение правил, оно разрушает игру. А поэтому ключевое здесь слово «правила», и те договоренности. Все те, кто вступают в игру, они тем самым как бы подписываются под тем, что они будут соблюдать правила игры. Поэтому здесь ключевые слова «диалог», и ключевые слова – это правила, которые принимают обе стороны.
Так вот, санкции и контрсанкции – это тоже такая форма диалога. Я просто на это обращаю внимание. И требования России –
это не диалог, это конфронтация. Здесь не видно, что стороны слышат друг друга. Диалог – это умение слышать и слушать, и находить консенсус. А конфронтационный режим в данном случае, когда речь идет о санкционных действиях по отношению друг к другу, он, как мы видим, никакого консенсуса на данный момент не предлагает.
Отстаивание своей позиции, что в бизнесе, что в политике, очень часто приводит к определенной конфронтации. Поэтому вот если говорить о России, что конкретно сейчас не нравится в том, что делают наши политики?
А то, что мы настаиваем на антисанкциях, а то, что мы достаточно, ну, зачастую используем где-то и манипуляции, то, что у нас разговор о диалоге часто остается разговором, декларациями и не подкрепляется реальными действиями.
То есть вы бы были за то, чтобы Российская Федерация отказалась уже от контрсанкций? В одностороннем порядке.
Это был бы очень сильный шаг.
Но это могло бы восприняться и как слабость России, мол, сдает позиции старушка.
Ни в коем случае. Вот это очень сильные вещи, которые были бы актом доброй воли, это была бы как раз демонстрация силы. Вот когда все это случилось первый раз, я уже даже неоднократно об этом говорила в разных эфирах, что я бы, например, сделала в качестве ответного шага на санкции, например, упростила бы сразу визовые режимы или отказалась бы от виз по отношению к вот тем государствам, о которых идет речь. Тем самым, как бы продемонстрировав, что, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, как живет Россия, мы со всей душой к вам, мы готовы сотрудничать, взаимодействовать, слушать и слышать. Вот это сильная позиция. Когда мы в ответ на какие-то вот предпринимаемые такие действия совершаем подобные же контрдействия, это похоже на, знаете, маленьких детей в песочнице.
Ну, это называется симметричный ответ во внешней политике.
Я считаю, что 21 век, в котором мы живем, это цивилизация диалога и сотрудничества. А когда нужно просто, знаете, уже осуществлять такую принудительную, или по-другому скажу, операцию по принуждению своего сознания к диалогу.
То есть себя нужно заставлять через боль.
Да, нужно.
Вам делают больно, хорошо, мы стерпим и пойдем сами в диалог вступать, даже если вы этого не хотите.
Мы должны научиться мотивировать друг друга и показывать друг другу, что именно диалог – это эффективно, и это самая сильная позиция и цивилизованная позиция. На сегодняшний день мы, к сожалению, этого не видим.
Давайте поставим вашу позицию на голосование, а именно, даже если санкции в отношении Российской Федерации будут продлены, Российская Федерация ни в коем случае не должна отвечать своими контрсанкциями, о которых заговорил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. И вы согласны с Эмилией Слабуновой, председателем партии «Яблоко»? Да, нельзя отвечать на санкции контрсанкциями. Это 134-21-35. Продлевать не нужно контрсанкции. 134-21-35. И 134-21-36 нет, вы скорее не согласны с Эмилией Слабуновой, это 134-21-36. Еще раз напомню, если вы солидарны с председателем партии «Яблоко», она говорит о том, что нельзя уже отвечать на санкции контрсанкциями, это 134-21-35. Если вам эта позиция не близка, вы голосуете 134-21-36. Сейчас вам пригодятся наушники, мы примем аргументы наших слушателей. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Михаил зовут, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
Я категорически не согласен с мнением гостя по одной простой причине. Смотрите, вот у меня есть, допустим, небольшое производство, ну вот, и решили, например, там, ну, расширяться там сферу деятельности, там, уходить там в другой какой-то бизнес, там, например, там, ресторан, допустим, открыть. Ну вот, открыть нереально, да, почему? Потому что кредиты никто не дает, денег нет, вот, и так далее. При этом сетевые рестораны американские продолжают зарабатывать здесь миллиарды долларов каждый год. Понимаете, они этими санкциями, в том числе и свой бизнес защищают вот здесь, который находится здесь. Они миллиарды долларов зарабатывают здесь там на газировке, там на смартфонах, там на айфонах там, и так далее. А мы ничего делать не можем, потому что нет денег. Банки их просто не дают. Их просто нет. Понимаете, и здесь они убивают двух зайцев. Там, да, они убивают нашу экономику, то есть с одной стороны и с другой. И поэтому способом единственным как бы сделать им больно, вот на самом деле, вот действительно ответить так, чтобы это было чувствительно, это как раз вот бить туда, где вот у них здесь на самом деле самый большой бизнес. Понимаете, то есть вот эти все вот, вот меньше, вот на самом деле, правда, кажется.
То есть вы бы усилили еще контрсанкции?
Да, позвольте. Я их не вижу.
Я уточню. То есть вы бы усилили контрсанкции?
Я, конечно, усилю, понимаете, то есть, допустим, причем это надо усиливать вот именно в правильных, нужных направлениях. Ну, например, там так, ну, грубо говоря. Например, полностью запретить, например, ввоз сюда продукции, например, компании Apple, ну, например, там, да, например, компании Samsung отменить таможенные пошлины.
Спасибо. Так, ребят, спасибо, вот, отлично. Вот принимается. Принимается, пожалуйста. Эмилия Эдгаровна.
Ну, во-первых, я предлагаю задаться вопросом, а почему у вас такие сложности с получением кредитов? именно потому, что мы потеряли существенно позиции на мировых финансовых рынках и доступ вообще к дешевым кредитам. И это первая причина вот тех сложностей, которые вы испытываете. И это все как раз те самые санкции, которые вызвали у вас эти сложности. Если бы не они, то возможность доступных кредитов бы сохранялась. Это во-первых. Во-вторых, я хотела бы обратить внимание на то, что нашему бизнесу надо в первую очередь в этой конкуренции выигрывать какими-то своими интересными предложениями, какими-то, ну, как молодежь сейчас говорит, фишками, более высоким качеством обслуживания. И я могу вот массу примеров привести, где у нас огромное количество упущенных возможностей. И поэтому уж рестораторам-то здесь достаточно широкое поле деятельности для того, чтобы, ну, вот даже привести в качестве примера Финляндию. Каким образом она заняла свою нишу после вступления в ВТО? Только за счет очень высокого качества своей продукции. Вот оно, конкурентное преимущество. Используйте и обеспечивайте его себе.
То есть вот этот протекционизм вы никак приветствовать не можете? Протекционизм под видом контрсанкций?
Протекционистские меры, они должны быть, но они должны быть очень адресными, очень точечными. А вот в такой сфере, как, например, общественное питание, здесь в условиях жесткой, здоровой и честной конкуренции очень много возможностей для того, чтобы проявить себя при наличии воли, желаний и способностей.
314-й пишет, так диалога со стороны Запада нет, есть только диктат, пишет 314-й.
А что мешает нам сделать предложение для этого диалога?
Ну вот снятие контрсанкций, вы полагаете, будет предложением для диалога.
Это будет очень сильным
предложением. Но они же нас не выпустят сразу на свои финансовые рынки. Это мы впустим обратно их товар.
Нужно садиться за круглый стол и договариваться. Мы почему-то очень агрессивно хотим этого делать.
Я напомню, наше голосование продолжается, еще будет секунд 30. Если вам близка позиция Эмилии Слабуновой, председателя партии «Яблоко», которая настаивает на том, что на санкции, контрсанкциями сегодня уже отвечать нельзя, вы голосуете 134-21-35. Если вам не близка эта позиция, вы голосуете 134-21-36. Ну, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да?
Я вот соглашусь, да, вот гости ваши, значит, по какой причине? Дело в том, что, понимаете, если мы реально могли чем-то ответить, то это, ну, теоретически было можно сделать. А здесь, понимаете, это надувание щек, и в СМИ вот эту чушь пускает, что мы кому-то что-то там все смеются, понимаете, наш объем, он настолько минимален, то есть все санкции, контрсанкции, это Россия ввела против самих себя, то есть против потребителя. То есть люди страдают от этих контрсанкций, а они и западный производитель, им пофигу, там такие обороты, там такие бабки, им наш вот этот нищенский вот этот вот, он вообще не интересен никому. То есть мы просто бьем сами по себе, но с флагами, что мы кому-то насолим, а это бред.
Спасибо, принимается. Ну и теперь можно подвести итоги голосования по этой теме. Результат следующий. 31% наших слушателей на стороне Эмилии Слабуновой, председателя партии «Яблоко», 69% не поддерживают вашу позицию, Эмилия Эдгардовна. Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко». Еще одна тема, которую мы намеревались обсудить, это предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который, выступая на международной научно-практической конференции «Преступление и наказание. Грех и искупление», призвал выработать национальную идею России раз и закрепить ее в законодательстве. Это два. Но речь идет фактически об изменении Конституции Российской Федерации, поскольку национальная идея – это фактически равно идеологии, а если это идеология, то нужно менять Конституцию. Ваше отношение?
Ну, вы уже фактически в своем вопросе на него и дали ответ. Это нарушение Конституции. Согласно нашей Конституции, господствующая идеология у нас быть не может. Это во-первых. А во-вторых, ну, хотелось бы такой, наверное, образный пример привести, что невозможно приказать огурцу усолеть. Для того, чтобы это случилось, нужен рассол. А национальную идею, идеологию невозможно вживить как имплант, национальная идея является та, которая овладевает умами. А такие идеи по административной указке сверху или законодательным путем не появляются.
Но так же, как и идеи, о которых вы говорите, что они должны сами где-то в этом рассоле вызреть, но это тоже не очень. То есть, если, например, взять европейскую идею свободы, равенства, братства, это порождение французской революции. А это насилие. И через насилие это была идея внедрена-то, по сути, в массы.
Национальная идея, как я уже сказала, та, которая овладевает массами, а такая и их умами, а такая идея появляется, наверное, только в договоре государства с обществом. Если государство очень внимательно к надеждам, чаяниям людей, если общество доверяет государству, потому что видит, что оно слышит и понимает эти чаяния людей, то тогда вот на этом пересечении и появляется та самая национальная идея. Соответственно, к вопросу о чаяниях. Каждый человек хочет жить достойно, хочет, чтобы его уважали, хочет, чтобы у него была возможность для самореализации. Это, наверное, такие базовые потребности. Ну, даже элементарно по пирамиде потребностей Маслоу пройтись. От базовых потребностей, чтобы было что-то на столе, обеспечена безопасность и заканчивая потребностями самореализации. Если государство уважает человека, рассматривает его не как средство для самосохранения, для реализации каких-то своих амбиций, которые уже оторвались от народных чаяний, то тогда идея будет именно такая. Именно такую идею предлагает и наша партия – это уважение к человеку.
Хорошо. Тогда еще один пример приведу. Василий Осипович Ключевский, наш историк, который еще в начале 20 века, рассуждая о российской истории и о тех ошибках, которые мы в свое время совершали, с назиданием, наставлением к последующим поколениям обращался примерно следующим образом в своей лекции. Он говорил о том, что у вас есть своя идея, у меня есть своя идея, но то поколение, у которого не будет идеи, и вот это поколение жалко по Василию Осиповичу Ключевскому. Так, может быть, нам нужно что-то сформулировать, потому что вот то, что вы воспроизводите, тоже претендует на роль какой-то идеи, уважения к человеку.
Совершенно верно. Мы ее и сформулировали, эту идею, и мы считаем, что именно она сегодня созвучна всем чувствам и настроениям и потребностям людей. Потому что все то, что происходит сейчас и в экономике, и в социальной сфере, и в политической сфере, оно работает, к сожалению, против человека и не свидетельствует об уважении к нему.
Но это, по сути, вы не противоречите Бастрыкину тогда. Просто Бастрыкин предлагает это как-то сформулировать, а вы уже сформулировали, но против того, чтобы это было закреплено, например, в Конституции.
Мы-то предлагаем совершенно другой путь, путь конкурентный политический, путь предложения этой идеи в общественном сознании и в ходе общественной дискуссии, и как отклик на все те проблемы, которые сегодня демонстрирует каждый российский житель в диалоге или со своими друзьями, коллегами, соседями, или в вопросах общественного мнения.
А вот это, если Александр Бастрыкин вас поддержит и скажет, а давайте мы эту идею будем реализовывать, вы воспротивитесь сразу?
Законодательным путем такие вещи не делаются, потому что это предполагает сразу и механизмы контроля правового, и, соответственно, и механизмы наказания. А такие вещи не работают. Это и имитация в данном случае, если мы говорим об этой идее, имитация заботы о человеке. А такая идея никогда не станет национальной, потому что приказать любить или уважать невозможно.
Это но запретить нужно, не уважать.
Нужно, чтобы это было в системе ценностей и отдельного человека, и общества, и государства также.
То есть законодательно это закрепить невозможно?
Невозможно.
Соответственно, прописывать в Конституции бессмысленно.
Невозможно. Точно так же, как вы не можете приказать там или сказать жене, ты должна меня любить, да, потому что слово «должен» и «любовь», «должен» и «уважение», они разрушают сразу и любовь, и уважение. Поэтому никакого императива и долженствования здесь быть по определению не может.
Хорошо, но есть еще граждане Российской Федерации, есть меньшинство, большинство. Мы не знаем, что там будет в перспективе, но если там референдум и процентов 75 скажут, да, мы хотим национальную идею, более того, там будут какие-то формулировки, и эти 75% с этими формулировками согласятся, тогда что скажет партия «Яблоко»?
Так замечательно, если это будет действительно потребностью людей, именно таким образом сформулированы, значит, как результат договора и согласия между обществом и государством, может быть и это, но самое-то главное ведь заключается не в том, чтобы продекларировать, закрепить законодательно эту идею, а самое главное, чтобы вся политика государственная, все взаимоотношения в обществе на межличностном, межгрупповом уровне осуществлялись, исходя из этой идеи. А пока она остается исключительно выхолощенной или пусть даже просто задекларированной какой-то нормой на бумаге, это не дает никакой гарантии, что жизнь будет выстраиваться на этом. Очень важно, чтобы это стало ценностью на всех уровнях.
Насильничать, насильничать и насильничать, а после этого станет уже идеей для всех.
Такого не бывает.
С нами Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко». Я этот вопрос тоже поставлю на голосование. Будем принимать аргументы, контраргументы нашей аудитории. Напомню, если вам близка позиция Эмилии Слабуновой, председателя партии «Яблоко», которая категорически против предложения Александра Бастрыкина выступает, вы голосуете 134-21-35. Если вы не согласны с Эмилией Эдгаровной, вы голосуете 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8495. Еще раз, за Эмилию Слабунову, председателя партии «Яблоко», 134-21-35. Против Эмилии Слабуновой, председателя партии «Яблоко», 134-21-36. Наше голосование началось. Сейчас будут телефонные звонки. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Максим зовут. Вот у меня IT-компания своя в Москве. Я хочу сказать, что наши политики, в том числе вот Эмилия, они очень бесконечно далеки от того, как работает реальный бизнес. И то же самое все можно спроецировать на социальную сферу. Вот смотрите. Эмилия 10 минут назад сказала, что у нас до санкций все было хорошо с кредитами, предприниматели могли их брать. Так вот, до санкций ставка была 15%, сейчас она 25%. В Японии, в Испании, там, в США эта ставка примерно 2-4% для предпринимателей, которые делают какие-то свои новые проекты. Поэтому говорить о том, что санкции или, значит, контрсанкции...
Мы проехали уже эту тему, а что касается идеи.
Так вот, отсюда и вытекает идея, понимаете, наша главная идея должна быть, как я ее вижу, с точки зрения предпринимательства, это рост производства внутри России, дать работу людям здесь, чтобы они могли обеспечить свое благосостояние. Все, больше вообще ничего не надо придумывать.
Спасибо, принимается, Эмилия Игоревна.
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я не говорила о том, что до санкций с кредитами было все хорошо. Я сказала, что санкции только усугубили, осложнили доступ к кредитам. Это во-первых. Во-вторых, я не вижу противоречия вот во второй части вашего высказывания. Уважение к человеку и заключается в том, чтобы создать условия для его труда и для бизнеса в том числе, чтобы собственность была защищена, чтобы суды работали не по звонку, а были независимыми и принимали решения, исходя из требований закона, чтобы мелкому бизнесу, там, микробизнесу были созданы самые простые и доступные условия для ведения своей деятельности. Это все как раз в русле идеи уважения к человеку. Что уважение к человеку – это в первую очередь увидеть, что необходимо для того, чтобы у него было доступное здравоохранение, хорошие условия для работы, достойное образование, доступ к культурным ценностям и многие-многие другие абсолютно простые вещи. Мы можем на словах говорить о уважении к человеку, а на деле применять по отношению к этому самому человеку, я не побоюсь такого жесткого, может быть, определения, как оружие массового поражения, называемого оптимизацией, в результате которого происходит просто удушающая интенсификация труда наших медсестер, врачей, учителей, работников культуры, когда закрываются библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, школы в сельских территориях, и много-много других вещей происходит. И когда мы говорим об уважении человека, вместо этого против человека разворачиваем вот такую оптимизацию, и которая оборачивается ухудшением качества услуг, доступности этих услуг, то мы понимаем, что вот здесь-то как раз и те расхождения слова и дела, и вот здесь возникает вот это тотальное недоверие человека к государству, которое не понимает, что творит в условиях, когда даже его контрольные органы, как, например, Счетная палата Российской Федерации, говорит о том, что оптимизация разрушает все эти сферы. Нет, государство делает вид, что ничего не видит и не слышит. Милит Гарнет, у нас денег вас, просто нет, а вы тут держитесь.
Вас послушать, так вы бы запретили из предприятий увольнять людей? Ну, если оптимизация – это так плохо.
Ни в коем случае.
Почему?
Тогда, когда увольнение людей имеют разные причины. Оптимизация – это приведение системы к ее наилучшему состоянию.
Если создание эффективного.
Нет. Если увольнение людей происходит в результате модернизации производства, это один процесс.
А когда в результате оптимизации?
Что такое оптимизация?
Ну, это когда ты уже не можешь себе позволить содержать такое количество людей и вынужден сокращать штат.
В данном случае оптимизация происходит только потому, что снижается финансирование школам, больницам, а при этом объемы задач у них остаются те же самым, и значит решение этих задач падает на тех же самых людей, которые вынуждены работать, что называется, из-за того парня, и выполнять тот же самый объем работ. Им меняют нормы труда, когда на прием пациента 12 минут отводится, и все это еще к тому же сопровождается непрекращающейся бюрократизацией этого процесса, и все эти 12 минут врач должен заполнять там всевозможные данные в компьютере вместо того, чтобы общаться с больным, то это уже совершенно другой процесс.
Ну и голосование продолжается пока, еще оставим его на минуту. Напомню, мы задали вопрос относительно национальной идеи, на которой настаивает Александр Бастрыкин. Эмилия Слабунова категорически против того, чтобы национальную идею прописывать где-то в Конституции или вообще в каких-то там актах в Российской Федерации. И вам близка позиция Эмилии Слабуновой, которая категорически против вот этой национальной идеи, чтобы ее где-то прописывать, это 134-21-35. И если вам не близка позиция Эмилии Слабуновой, вы голосуете 134-21-36. Наше голосование продолжается, пока ни одна из позиций не побеждает. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, просто время заканчивается, вдруг не успеете тему эту задать. А вот муж и жена, вы затронули тему, то есть яблоко с Навальным может пожениться или подружиться? Спасибо большое.
Пожалуйста.
Мы неоднократно говорили о том, что наша коалиционная политика строится на каких принципах. Мы готовы вести переговоры со всеми теми либо отдельными персонами, либо политическими силами, которые совпадают с нами по нашим принципам и поддерживают наш политический меморандум и, соответственно, с Навальным на тех же принципах переговоры и проводятся. Мы готовы разводить округа, мы готовы договариваться о поддержке в других формах, и нет для этого никаких препятствий.
То есть эти переговоры сейчас идут?
Да, да, эти переговоры идут.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Меня Роман зовут.
Да, Роман.
У нас же, по-моему, есть национальная идея, ее президент озвучил. Это патриотизм. По-моему, он уже как бы Бастрыкина плагиатничает. А вообще...
Так пропишем его в Конституции или нет? Подождите, вот самый важный мой вопрос.
Что говорите?
Прописать его в Конституции или нет?
Да нет, конечно, по-моему, это вообще бред. И слушать про национальную идею от людей, которые тебе просто отвратны, все вот люди, которые вот эти чайки, Бастрыкины, которые замешаны в каких-то там скандалах, где бы в нормальных странах их бы как пробку из-под шампанского, и они говорят про национальную идею, это просто смешно, на мой взгляд.
Ну хорошо, а если национальную идею воспроизведет Эмилия Слабунова, вы ее поддержите мгновенно?
Национальную идею Эмиля Слабунова может победить на выборах и сделать, ну, например, что природные ресурсы, смешно, 146 миллионов человек в стране, где 9 часов можно на самолете ее вдоль пролетать, да, и мы не можем даже, как бы, и люди нищие, это просто смешно. Мне кажется, даже больной человек, слабоумный, придет к власти, и только он захочет, если сделать для людей, да, он это сделает, это достойную жизнь. Вот мне кажется так, я в этом уверен на 100%.
Сейчас я не понял, то есть если Эмилия Слабунова выйдет с программой, в которой будет прописано, даешь национальную идею «Достойная жизнь» каждому,
ой, я прошу прощения, я сбился и не договорил. Вот если придет к власти и сделает достойную жизнь, и вот скажет, что это вот стало благодаря уважению лично, и люди потянутся, и люди пойдут всеми руками и ногами за, и это будет для них... это. Когда люди будут вздохнуть, пенсионеры будут...
Прописывать это нужно или нет?
Достойно жить.
Прописывать это нужно или нет?
Да нет, конечно. Национальная идея в голове должна быть. Она сама родится. И там вот как Крым наш, вот люди стали патриотично, да, относиться. Там вот Крым наш, там вот у них стала какая-то национальная идея. Ну, я...
Понимаю. Все, принимается. Все, хорошо. Будете как-то комментировать?
Ну, я совершенно согласна, что, и опять же повторю свою позицию, что национальная идея никогда не прописывается в документах, она должна быть в голове, в сознании людей, овладевать умами. А то, что касается патриотизма, заставить любить родину невозможно, но вся наша жизнь должна быть организована, и все воспитание должно выстроено быть так, чтобы каждый человек любил родину. У нас есть очень хорошая песня «С чего начинается родина?» С картинки в моем букваре. Я вот, кстати, хочу сказать, что где-то месяц назад я зашла в «Детский мир» на Лубянке, я вышла оттуда просто в состоянии гнева, смешанного с чувством какой-то подавленности. Я понимаю, после посещения отдела игрушек, в котором я провела около часа, пытаясь выбрать игрушку ребенку, почему у нас столько проблем сейчас появляется в развитии детей. Потому что на таких игрушках развивать детей нельзя. Если мы не можем сделать даже игрушки своим детям, достойные, качественные, со всех, с точки зрения эстетики, с точки зрения их развивающего потенциала, то о чем мы говорим? А когда о патриотизме говорят люди, которые уводят деньги в офшоры, которые их воруют, и у которых своя есть национальная идея, воруй пока можно, да, и урви все, что можно, то это кощунственно даже, когда такие, из уст таких людей звучат слова о патриотизме. Очень хорошо сказал, кстати, наш русский философ Владимир Соловьев, что настоящий патриот – это тот, кто говорит о том, что стране нужно жить лучше и как это делать. Фальшивый патриот – это тот, который кричит о том, а у нас все прекрасно, и мы лучше всех. У нас вот сегодня вот этот псевдопатриотизм, он как раз зиждется вот на этой второй позиции.
Это Эмилия Слабунова. Я останавливаю голосование. В итоге ваша позиция победила. Там долго конкурировали эти две позиции. Но в итоге 57% за вас и 43% выступили против. У нас не так много времени остается, но есть еще несколько небольших тем, о которых хотелось бы спросить Эмилию Эдгаровну. Ну, например, сегодня наш источник в Крыму сообщил такую тревожную новость. Какая-то активизация и бронетехники, и авиации на границе с полуостровом. И это вызывает у некоторых кругов определенные опасения, ну, по крайней мере, в Крыму. Если вдруг что-то произойдет, какова будет реакция партии «Яблоко»?
Ну, вы задаете вопрос с огромным количеством неопределенности, конечно, если что-то произойдет. Одно могу сказать, что любое передвижение вооруженных сил, какое бы оно ни было, оно сегодня вызывает обеспокоенность абсолютно у всех. И тот градус тревоги, который возникает в связи с этим, он говорит о том, насколько сейчас все почувствовали хрупкость мира и насколько это важно этот мир защитить. Я хочу сказать, что вот у партии «Яблоко» есть два ключевых слова. Это мир и диалог. К сожалению, ну, к счастью для нашей партии и, к сожалению, вообще для нашей ситуации сегодня, вот политической, только у одной партии, у нашей партии «Яблоко», эти слова являются сегодня ключевыми. к сожалению, для других политических партий таковыми они не являются. Поэтому мы при любом раскладе событий всегда придерживаемся вот этого вектора. Нужно сделать все, и есть все возможности у нашей страны для того, чтобы обеспечить мир. А обеспечить его сегодня можно только через диалог. Мы должны и сами себя посадить, и всех убедить, и посадить, и мотивировать за круглый стол, и все вопросы решать именно за круглым столом, для того, чтобы обеспечить прочность этого мира. Для этого было приложено огромное количество усилий после Второй мировой войны, после ялтинских конференций, сколько решался вопрос о границах послевоенных. Нельзя перечеркивать все усилия десятилетий дипломатии и ставить под удар результаты труда всех народов и всех государств.
Понимаю, но наверняка вы помните и то, как называлась операция в 2008 году, когда Дмитрий Медведев наши войска отправил.
Да, операция туда. По принуждению к миру.
Да.
Почему я сегодня даже использовала этот термин, только в другом, немножко с другим содержанием. Операция по принуждению к договору и к диалогу самих себя в первую очередь.
Хорошо, но еще одна тема, это Надежда Савченко, которая сейчас будет, видимо, активно заниматься политикой на Украине. Вы очень много повторяли о том, что нужен диалог, но вот, пожалуйста, у вас появляется политик, с которым теоретически нужно вести диалог. Тем более, что если вы, например, побеждаете на выборах, проходите в Государственную Думу Российской Федерации, она становится вашим коллегой, но только в украинском парламенте. Поэтому, внимание, вопрос. Вы представляете себе диалог с Надеждой Савченко?
Мой жизненный опыт позволяет мне делать вывод о том, что диалог возможен всегда и со всеми. Я понимаю, ну, где-то под оплеку там вашего вопроса, может быть, те там громкие заявления, которые она делала сейчас, понятно, ее эмоциональное состояние, это какая-то там жажда мести, реванша или там чего-либо еще. Я хочу сказать, что все то, что случилось, вот этот акт помилования, это очень важный шаг к миру и к урегулированию ситуации с Украиной. Я хочу вот воспользоваться этим случаем, сказать слова просто огромной благодарности и просто вот поклон двум женщинам. Это Марианне Волошиной и Екатерине Корнелюк. Это те женщины, которые все личное вот завязали в узелок. Вот такое мужество проявили, обратившись к президенту с предложением о помиловании Надежды Савченко. И вот просто хочется сказать слова огромной благодарности, что они вот эту личную боль смогли вот так мудро перевести в плоскость общественного, очень важного такого шага к миру, согласию и к добрососедским, восстановлению добрососедских отношений с Украиной. Это говорит, конечно, о том, насколько женщины мудры, насколько нам не хватает вообще женщин в политике, потому что они в гораздо меньшей степени склонны к тому, чтобы мериться своими амбициями. Они всегда настроены на том, что обезопасить вообще среду существования всех, кто рядом с ними. Даже если я допускаю, что их попросили, но это ничего не меняет. Это говорит о том, что даже еще больше мужества они вот здесь проявили в том, чтобы сделать этот шаг. Это еще тогда более сильное решение с их стороны.
Я напомню, с нами сегодня была Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко». Спасибо, Эмилия Эдгаровна. Приходите еще.
Спасибо большое, с удовольствием.